Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и в нашей студии сегодня Владимир Легойда, как всегда по пятницам, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Владимир Романович, есть еще один инфоповод, к сожалению, печальный, но тем не менее, может быть, в чем-то даже и такой положительный, в том смысле, что дает нам возможность поговорить о человеке. Умберто Эко ушел из жизни. Я знаю, что вы любите этого автора. Это блестящий интеллектуал. Опять же, в журнале мы уже несколько слов сказали о нем, но с вами хотелось бы более подробно о нем поговорить, потому что я знаю, что вы этого писателя хорошо знаете, читали многие его произведения и рекомендуете студентам, уж не знаю, сейчас рекомендуете или нет, читать его книгу, которая называется «Как написать дипломную работу», потому что там есть очень такая система хорошая, как взяться и организовать себя.
Ну, не сочтите, опять же, за продолжающие во мне бушевать дух противоречия. Я, во-первых, ну, не могу сказать, что я там как-то сильно люблю Умберто Эко. Я, как мне кажется, ну, более-менее адекватно представляю его роль вот в интеллектуальной жизни, вот, или, там, в гуманитарных науках.
А расскажите
второй
об этой
половины
роли.
20 века. Вот, это ученый, в первую очередь, медиевист, ученый-медиевист, то есть, в первую очередь, ученый, потом уже все-таки писатель, хотя широким, так сказать, кругам он известен, конечно, как писатель, и в основном известен своим романом «Имя Розы», который, насколько я понимаю, вот я не такой уж там безусловный поклонник Умберто Эко, который там не пропустил ни публикации, ни чего. Вот, я не могу сказать, что я очень близко знаком и подробно с его взглядами, понимаю, что с точки зрения его отношения к церкви, они у него скорее критические. Вот. Но он действительно, как когда-то сказала одна замечательная историк о нем, что вот его уровень знаний истории таков, что он может, ну, конструировать. Вот в чем один из, ну, если не главная мысль, но один из вот таких вот безусловно интересных моментов, связанных с именем Розы, в том, что человек настолько свободно ориентируется в деталях жизни Средневековья, что он вот эту жизнь как бы воссоздает, да, он ее с легкостью, так сказать, реконструирует, и даже его вот эта там очевидная игра, да, там послушник Атсон, аллюзия на Дойловского Ватсона, да, Конан Дойловского Ватсона, и это то, что, может быть, казалось бы таким гротескным и выбивающимся, оно вполне органично воспринимается. Вот, но известен, прежде всего, Умберто Эко, может быть, даже, если брать совсем широкого почитателя его таланта, получается, что даже не этой книгой, а ее экранизацией, где Шон Коннери сыграл главную роль. Вот, и в свое время, конечно, этот фильм был очень-очень популярен. Вот. Но действительно медиевист да, талантливый, известный. Я не так хорошо знаком с его работами по медиевистике, хотя он не только медиевистикой занимался и проблемами знаковых систем, вот, и семантики и так далее, и семиотики в первую очередь. Вот. Но вот в чем вы абсолютно правы, в том, что мне в свое время попалась книжка Умберто Эко «Как написать дипломную работу». Я до сих пор считаю, что из всего того, что я видел на русском языке, это была переводная книга, это лучшее из того, что я видел в качестве методического пособия по написанию вот, научного текста.
А вы тогда сами диплом писали?
Нет, я ее, если я не ошибаюсь, уже к тому времени диплом и даже, по-моему, диссертацию уже написал, сейчас не помню, вот, врать не буду, но я помню, что много-много лет, вот я знаю, что много-много лет я эту книгу рекомендую всем своим там аспирантам, студентам, дипломникам и так далее. Вот. Там она единственная, что, поскольку она написана еще в такую докомпьютерно-активную эпоху, поэтому там вторая часть книги, где Эко пишет о работе с карточками там и прочее, то есть это все-таки, если я не ошибаюсь, еще
устаревший такой.
Да, но это просто время печатных машинок, да,
да.
Вот, и это можно опустить. Вот, но в принципе, вот то, как выбирать тему, как ее сужать, там, как проблематизировать исследования и так далее, это блестящий, совершенно замечательный, великолепный текст. Вот.
А если вернуться к самому известному его роману «Имя Розы», это все-таки детектив или что-то большее?
Ну, это, конечно, на мой взгляд, это больше, вот, хотя, конечно, вот та мысль, которая там присутствует, я не знаю, насколько мы можем говорить о том, что она там является определяющей, тут же еще вопрос, кто чего ищет, да, понятно, что там вот эта тема как бы борьбы церкви со смехом, да, вот она, конечно, вот в том изложении, в которое Умберто Эко предлагает, она мне, так сказать, не вполне близка, хотя, ну, она заслуживает внимания. Там есть, к сожалению, такие некоторые иронично-саркастические наблюдения над некоторыми особенностями, ну, вот, церковной жизни, в первую очередь, наверное, католической церкви, конечно, поскольку он о католиках пишет, вот, но там отношение к святыням, там, да, вот, и как, которые, повторяю, к сожалению, но они в чем-то, так сказать, соответствуют, наверное, такому ревности не по разуму, да, когда, там, если не ошибаюсь, один из героев этой книги говорит о том, что вот если собрать все частички креста, на котором был распят Христос, то окажется, что этот крест был каких-то колоссальных размеров там, и так далее. Ну, то есть, вот о псевдореликвиях там рассуждают.
Но это на внешней стороне.
Ну, да, да, я поэтому, собственно, это имею в виду. Да. Вы знаете... Но все равно не очень приятно осознавать, что это имеет, ну, так сказать, основание для критики, да.
Но это же имеет основание, действительно, да, безусловно, да, это да. Так. И целый ряд реликвий требует очень серьезного изучения и анализа. Это да. Как раз то, что сейчас, тот процесс, который сейчас начинается, когда реликвии начинают исследовать да. новейшими, с помощью новейших разработок.
Но это то, что есть и в современной жизни, и в жизни, к сожалению, там, и православной, когда, там, условно говоря, какому святому молиться от зубной боли там, и прочее.
Есть и есть. Мне кажется, что диалоги с такими авторами, как Умберто Эко, они очень важны, в том числе и для христиан, просто потому, что те вопросы, которые он... христианство задает, мы же можем присоединиться к этому разговору, самим себе эти вопросы задать. Через это как-то начинаешь глубже и более осознанно понимать собственную веру. И я в этом
да,
вижу...
есть знаменитая книжка, я, к сожалению, мне сложно о ней говорить, потому что я не читал. Я читал о ней, но я не читал. Это диалоги как раз Умберто Эко с кардиналом, да, с католическим кардиналом.
Ну, Карло вот, Мартини.
Да, там тем, кому интересны религиозные воззрения Умберто Эко, вот могут с ней познакомиться.
А еще у него очень важная мысль, как мне кажется, он же медиевист, специалист по средним векам. Да. Средневековье не кажется темным, когда читаешь Умберто Эко, понимая, что там было очень много разных
граней
жизни.
Ну, знаете, когда читаешь «Имя розы», средневековье не кажется светлым, это безусловно.
Ты знаешь, с каким бы медиевистом ни поговори, для тебя средневековье вдруг заиграет совершенно разными красками.
Возможно.
Оно перестает казаться темным при общении с любым медиевистом.
Оно становится объемным, 3D.
Ну,
такое
да.
Время, не плоское совершенно,
как
это уже большое достижение.
Сам Умберто Эко, меня за уши не оттащишь от средневековья, так как большинство за уши не оттащишь от кокосов.
От кокосов?
Не бесспорное, но неожиданное.
Ну, я кокосы не люблю, например.
Владимир Романович, давайте я предлагаю вернемся сейчас к журналу «Фома», к некоторым его публикациям. Здесь,
с удовольствием.
К примеру, в одной из тем раскрывается история проекта, который называется «Лыжи мечты». Вы могли бы о нем рассказать? Я знаю, что вы в курсе того, как это происходит, что это такое. У нас был эфир, посвященный этой теме.
С Натальей Белоголовцевой.
Да, но, может быть, вы напомните нашим слушателям о том, что это за проект.
Ну, я просто хотел, во-первых, вас поблагодарить за то, что у вас был этот эфир. Мне кажется, это очень здорово, когда такие проекты, обращенные на помощь детям с теми или иными физическими и другими отклонениями, существуют совершенно, на мой взгляд, такие самоотверженные и удивительно искренние истории, когда люди пытаются помочь детям. И это, знаете, такие... Ну, в данном случае, поскольку семья Белоголовцевых, которая стоит тут у истоков этого проекта, они не понаслышке знают, что это такое, когда у одного из ребенков проблемы со здоровьем, и проблемы очень серьезные. Они, то есть там, условно говоря, каждый шаг вот этого проекта, он выстрадан, и он омыт родительскими слезами. Вот. Но это не просто вот некая семейная сложность, а это история, которая не осталась внутри семьи, да, а которая через преодоление каких-то сложностей твоей семьи, она вышла вот с такими, знаете, протянутой рукой вот ко всем людям, которые готовы как-то здесь присоединиться и в этом участвовать. Речь идет о проекте, когда дети с разными, как я уже сказал, отклонениями, да, причем очень серьезными, это могут быть и дети с ДЦП, и там, другими сложностями, совершенно неожиданная вещь, при помощи горных лыж, Да? Вот становятся, ну, не то, что там чудесным образом мгновенно исцеляются, да? Но просто происходят качественные улучшения в здоровье детей. Вот именно благодаря такому, казалось бы, неожиданному ходу, конечно, ни в коей мере это там не заменяет лечение и так далее, но это дает положительный результат, который многократно подтвержден вот в процессе существования вот этого проекта с таким неожиданным названием «Лыжи мечты».
Ну, Наталья Белоголовцева, более того, рассказывала, что благодаря этому, вернее, программы еще не было самой, они же случайно совершенно попробовали прокатить на горных лыжах своего сына, который не ходил, что важно.
Да.
А после того, как он уже какое-то время занимается на горных лыжах и катается, он ходит сам. В общем, без посторонней
помощи. Да, там действительно удивительные совершенно результаты. И, повторяю, вот совершенно разными детками с разными болезнями. Поэтому, ну, я не хотел бы, знаете, вот, так сказать, говорить о том, что вот любая болезнь исцеляется там, и прочее, но это...
У нас не медицинская программа.
Да, но...
Здесь очень важный, мне кажется, психологический момент, простите, что перебиваю, когда ребенок, привыкший к тому, что он не такой, как все, внезапно начинает что-то делать, и у него получается. И он снова делает, и у него снова получается. И вот эти маленькие шаги его начинают укреплять в том, что он, и если что-то еще попробует, у него тоже получится. Это же такая терапия уникальная.
Безусловно, да.
Но
да,
она основана, опять же, она основана на любви. Это же сколько терпения нужно иметь.
Да, и вот я сказал, что здесь могу только повторить, что, конечно, вот в этой программе важно в том числе и то, что для людей, которые ее делают, это не просто, ну, вот такая сторонняя эта история, это то, через что они прошли сами, как родители, да, и что они совершенно ответственно предлагают, ну, всем, кто готов в этом участвовать.
Вы знаете, я всегда с восхищением смотрю на таких людей, потому что для меня это именно доказательство того, что любовь – вещь существующая, реально существующая в нашем мире, что она имеет свое практическое воплощение, и что это, конечно, подвиг, безусловно, то, что эти люди делают. Я... Не знаю, зачем посылаются такие испытания. Может быть, у кого-то есть ответ на этот вопрос, но когда люди вот так выдерживают, вот так блестяще проходят, это, конечно, ничего, кроме чувства какого-то глубокого уважения, это не вызывает. И это, безусловно, урок такой, как относиться к людям, как относиться к тем, кто нуждается в помощи. Это, я не знаю, что бы я здесь ни сказала, это будет звучать как-то, наверное, высокопарно, но это правда так.
Знаете, я совершенно с вами согласен, и еще вот в продолжении того вопроса, который вы задали, вот сложность определения того, для чего такие ситуации посылаются. Мне кажется, что здесь сложно, а может быть, невозможно уходить в какое-то теоретизирование, да, и размышлять. То есть это можно, но вот что удивительно, что люди, которые занимаются делом, вот этими делами любви, да, они, как правило, не пребывают в размышлениях вот таких отвлеченно-философских, да. И это вот какую историю не возьми, да, вот удивительно, что люди, прошедшие через, может быть, такие страдания, которые для многих, к счастью, остаются только в теории или в рассказах о других, да, они сами вот не сидят, не занимаются такими отвлеченно-философскими вопросами о несправедливости бытия, да, а они, изменившись сами, изменяют мир вокруг, изменяют его в лучшую сторону. Вот это действительно есть, наверное, настоящий плод любви. То, о чем вы сказали, я могу только согласиться.
Я такие примеры обычно привожу, когда мне говорят, что люди не меняются, либо если меняются, то в худшую сторону. А так посмотришь на то, что делают рядом с тобой, буквально в твоем же городе, люди, которые обладают теми же способностями, что и ты. У них столько же рук, столько же ног, и тоже одна голова, и тоже 24 часа в сутках.
Да.
Удивительно.
Ну что ж, спасибо большое, Владимир Романович, за эту программу, за этот эфир. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, в гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам, Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».